микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свободы» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – заведующая лабораторией НИИ геронтологии Лена Владимировна Терешина. Здравствуйте, Лена.
Здравствуйте.
Владимировна. Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Григорьевич Вишневский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И писатель, наш частый гость Анатолий Королев. Здравствуйте. Привет. Тема нашей программы – продолжительность жизни. Вот такая серьезная тема у нас заявлена. Даже страшно начинать. У нас же мужчины умирают, по-моему, не дожив до 60, да, женщины до 70. И все никак не поймут, отчего же они так рано умирают. Но прежде всего, мне, наверное, хочется спросить Анатолия Григорьевича о том, как это вы высчитываете, вот эту продолжительность жизни.
Высчитывается так. Мы знаем, сколько в данном году умирает людей разного возраста. И считается так, что если предположить, что люди умирают именно так, как в этом году, во всех возрастах, то сколько проживет новорожденный сегодня, если он, значит, ну, из каждой тысячи новорожденных будут умирать вот так, как в каждом возрасте, столько, сколько сейчас умирает. То есть, по сути, высчитывается все время, которое предстоит прожить вот этой тысячи новорожденных за всю свою жизнь. И потом оно делится на тысячу и определяется на одного человека, сколько такого времени приходится.
Такая мерка.
Поэтому, да, поэтому если у вас, например, очень высокая детская смертность, то большая часть людей, родившихся, быстро умирает, и они свое время как бы не используют. И поэтому средняя продолжительность жизни очень низкая. Хотя кто-то может дожить и до 100, и даже пережить из этой тысячи, пережить 100 лет, но их будет мало.
Ну и сразу хочется спросить о динамике. Она положительная? Какая?
Динамика ужасная, ужасная.
Но расскажите, что значит ужасная динамика?
Ну вот у нас, начиная с середины 60-х годов, продолжительность жизни не растет и даже в определенные периоды сокращается. В то время как во всем мире она растет, и поэтому наше отставание по продолжительности жизни от европейских стран, от Соединенных Штатов, от Японии, я уж не говорю, все время увеличивается, и сейчас достигает там 15, 17, 18 лет.
С кем это мы значит вообще рядом? Кто наши соседи по продолжительности жизни?
Наши соседи, только наши географические соседи. Вот Украина, допустим, Беларусь, и то в России хуже. Но это, кстати, так было и в советское время. То есть мы вообще, вот, ну, мы не будем сравнивать себя с Африкой, это не тот...
Не тот континент.
Континент, да. Но если говорить о развитых странах, а там повышается продолжительность жизни, но там очень высокая детская смертность. А у нас детская смертность не такая высокая, и она снижается. У нас она выше, допустим, чем во Франции, в Японии или в США, но она все время снижается. Тут позитивная динамика. А вот у нас очень высокая смертность взрослого населения, особенно мужского. Вот в этом главная проблема российской смертности. И в этом смысле такой модели смертности нет нигде в мире.
Вообще нигде, да?
Нигде. У нас, по сути, смертность взрослого населения не снижалась на протяжении многих десятилетий. И весь выигрыш, который мы получили, ну, там, по сравнению даже с началом 20 века, за счет снижения детской смертности. А вот смертность взрослого населения, особенно вот мужчин, допустим, там между 20 и 50 годами, практически не снижалась. Она такая, какая была в Российской
когда
империи.
Когда зайдешь на кладбище, конечно, самый главный шок – это молодые люди. Молодые, причем мужчины, и верно, от 20 до 50, просто какой-то страшно. Елена Владимировна, от чего, в общем, вот это такая печальная картина?
От 20 до 50 лет. Это не наш возраст. Это не геронтологический возраст. Это средний возраст. Ну, это даже молодой возраст, 20 лет.
Ну, слава богу, 20 лет молодой.
Понимаете, здесь очень трудно говорить, потому что если мне, как биологу, думать о том, что здесь может быть, только генетические какие-то моменты. Понимаете?
Вы знаете, может быть, извините, что
спорить
я вас перебиваю.
Спорить
да,
можно.
Но тут еще до биологии, потому что очень высокая доля вот этих умирающих в среднем возрасте, они умирают не от болезней. Они умирают от так называемых внешних причин, от убийств, самоубийств, самоубийств
вот
очень много,
разговор.
Дорожно-транспортных происшествий, отравлений, понимаете, так это у нас одна из главных
травматизм.
Бед, травматизм. Ну, я не говорю там всякие вооруженные вещи, но во всяком случае, вот это первая причина смертности в этих видах. То есть тут биологии, тут медицины нет. Тут есть, может быть, здравоохранение,
которое... генетика, вы правильно сказали. У нас хромает тоже в генетике, правда же?
Понимаете? Да, идет человек здоровый, на него кирпич упал. Все. Но вот таких кирпичей у нас падает недопустимо много.
Кирпичи
так расположены, да.
Нет, ну мне просто интересно, вот ваш центр занимался такими исследованиями? Действительно, какой фактор? Фактор социальный, фактор окружающей среды,
конечно,
или генетический?
Чисто,
вот
здесь конечно, чисто социальный фактор. Если я пьяный за рулем, так что тут генетического? Но вторая причина в молодом возрасте, она тоже, хотя, когда это переходит вот в разряд ваших проблем пожилых, там это становится генетическим. У нас очень ранняя смертность от сердечно-сосудистых болезней. То есть, но это тоже часто, в большинстве случаев, когда это о 40-летних или о 30-летних идет, это следствие, скорее, социальных факторов. Это пьянство, это неправильное питание.
Понимаете, пьянство может быть действительно фактором вот несчастных случаев и травматизма. Это социальный фактор.
Да.
А в плане генетического фактора, вот сердечно-сосудистые заболевания, это все-таки генетическая предрасположенность к ранним инфарктам и к ранним инсультам. Когда говорят, что после там, 50 лет, да, по окончании среднего возраста начинает влиять генетический фактор, нет, как раз вот после 50 лет инсульты, инфаркты, это уже причина старения.
Да.
А вот до 50 лет... Это причина, генетическая предрасположенность. Какие-то нарушения генетического аппарата.
Так сильно нарушена генетика.
Вот, понимаете, я бы так не сказала. Вот, понимаете, здесь настолько все сложно. И так
поэтому мы собрались поговорить.
Да, вывез фактор. Вот мы когда сидели в кулуарах, вот перед передачей обсуждали. Я вот рассказала, что мне попала статья очень интересная бельгийских исследователей. Они провели статистику на материале вот стран, входящих в ООН. Ну, конечно, статистика такая. Количество смертей, смертность, да? Смертность от инфарктов и смертность от инсультов. И что влияет на эту смертность? Ну, естественно, что мы занимаем одно из первых мест по смертности. Вот, общей смертности, и смертности от инфарктов, и смертности от инсультов. А среди факторов, они на что-то такие смотрели факторы. Это курение, потребление алкоголя, уровень медицинского обслуживания, социальное развитие, экологические факторы и питание. И оказалось, что единственным статистически достоверным фактором, который вызывает риск сосудистых заболеваний, это питание. Это с экологией не связано.
А вот знаете...
Можно, что называется, ходить нюхать отравленный воздух, и все равно выживешь.
Да.
А вот если будешь питаться одним хлебом...
Хочу немножко, как адвокат дьявола, вам возразить. Да, я согласен, но у нас огромный разрыв между женщинами и мужчинами в продолжительности жизни.
А
едят-то одно и то же.
Да, ну, а по-разному.
А вот пьют по-разному.
Мужской и женский организм. Женский мужской организм.
Почему так везет женщинам? Что бы вы ни сели, все равно живете и живете.
Вот вы знаете...
В других-то странах нет такого разрыва.
Нет такого разрыва.
Да, но вот между мужчиной и женщиной, в принципе, разница существует.
Да, мы знаем, догадываемся.
Но, так сказать, эволюционно, да, мужчина предназначен для того, чтобы выполнять физическую работу, а женщина для деторождения. И вот, как ни странно, вот эти все инфаркты, инсульты связаны с жировой тканью. Понимаете?
А
вот
вы
накопление...
Так значит, от жировой ткани...
От потребления энергии. Uh-huh. А потребление энергии, естественно, связано с питанием. Я просто хочу еще сказать, что вот у нас нет, так сказать, критериев национального питания. Мы не знаем, русские, что для нас хорошо, что плохо. Вот, допустим...
Все знают, а мы не знаем. Что,
да, у японцев,
дураки, что
понимаете, вот эти локальные популяции, скажем, вот популяция там итальянская, да, итальянцев, это средиземноморская такая популяция. Популяция японцев, вот, которые долгожители, да, у них настолько вот национальный характер питания уже, они все питаются одинаково, скажем так, понимаете? И у них выявлены вот эти факторы национального питания. У японцев, допустим, это продукт Северных морей, там. У итальянцев это оливковое масло. Они уже генетически адаптированы
к
этому
едим,
фактору питания.
Не попытает.
У нас нет, у русских. У нас даже, посмотрите...
Знаете, но вы рассказываете, как будто вы говорите о каких-то там животных, которые одни питаются, знают, что эту траву надо кушать, другие эту. А есть такой один странный такой животный.
Вы говорите, приспособлен для физического труда. Но Вот московская в России, при том, что в России смертность очень высокая, но, скажем, у московской интеллигенции, которая меньше всего занимается физическим трудом, она не такая высокая.
Ах, у вас даже такие есть показатели?
Есть, конечно.
Потому что интеллигенты живут больше, чем колхозники.
Да, безусловно.
Проверяли члены администрации президента, члены олигархии.
Вы знаете, вот недавно была такая работа выполнена о смертности российских академиков. Но за весь период существования
чем только люди не занимаются.
Вот. Что... Интересно, да. Но я скажу вам другое. Все-таки вот то, что на массовом материале...
Скажите про академиков.
Ну, у самого академиков лучше, чем у простого народа. Но я хочу сказать, люди с высшим образованием живут дольше.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин.
На минувшей неделе... В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз вам всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях заведующая лабораторией НИИ геронтологии Елена Владимировна Терешина, директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Григорьевич Вишневский и писатель Анатолий Королев. Тема нашей передачи — «Продолжительность жизни». Итак, вот все-таки насчет того, какая прослойка населения хуже всего показывает свои жизненные способности. Кто умирает больше всего?
Люди необразованные, занятые менее квалифицированным физическим трудом. Сельское население у нас сильно тоже рано умирает. И, в общем, я не случайно здесь уже говорил, пьянство тут один из главных. Конечно, не все дело в пьянстве, но оно в нем как бы суммируется многие стороны нашего образа жизни. Вот особенно людей, которые действительно... Проблемы проведения досуга, понимаете, у интеллигенции этого нет, там, того же питания. Интеллигенция питается более равномерно, и регулярно, и правильно, ну и так далее. То есть существует большое неравенство социальное, при том, что интеллигенция наша, конечно, как я сказал, уступает по этим показателям европейской, но все-таки у нее положение лучше.
То есть, скажи, а вот до этой передачи ты не знал, что у нас такая катастрофа с продолжительностью жизни?
Честно говоря, не знал, что такая катастрофа. Но если вот позволите мне войти в наш разговор с некоторым, я войду с некоторым радикальным сообщением таким, точнее. Я в последние годы, в последний год пишу новый роман и сошелся с так называемыми трансгуманистами, которые предлагают ни много ни мало, в частности и мне они сейчас предложили заключить договор с фирмой Криорус о том, чтобы после моей смерти или после смерти ваших близких тело было заморожено и находилось на хранении, ну, предположим, 100, 200 или 500 лет при температуре минус 190 градусов, жидкий, кажется, я забыл, какой газ.
Азот.
Да-да. Значит, тело сохраняется практически вечно, а в Америке, в институте крионики, который когда-то основал господин Бетфорд, основатель этого течения, уже около 150-200 замороженных тел, которые пустились в дальнее плавание через вечность. И среди этих тел, по слухам, правда, не очень точно, есть Сальвадор Дали и Уолт Дисней. Не знаю, оставим это на совести рекламщиков, но, во всяком случае, господин Бетфорд пустился в это плавание через вечность 40 лет назад, и весной этого года, 2007-го, было отмечено 40-летие самого долгого сохранения тела в замороженном состоянии.
150-200 человек – это немного.
Все-таки. Это немного, но количество заказов растет. Под Москвой в Алабушево хранится пока 3 тела, но количество договоров, насколько мне известно, уже приближается, ну, осторожно, к 25-50. И количество договоров в Америке, количество контрактов на такую странную форму бегства из современной жизни в будущее, воскрешение в будущее.
Через азот.
через азот уже растет. Я посетил несколько заседаний этого общества, где большое количество молодых энергичных людей готовятся уже переплыть в то далекое будущее, в котором их замороженные тела будут разморожены, и наука через 100, 200, 300 лет сможет их воскресить в целости и сохранности.
Что проблемы, они потом которые... уже жили вечно.
Да, правда? Потом будем жить вечно. Значит, в мире по поводу трансгуманизма мнения резко разошлись. Например, известный японский футуролог Фрэнсис Фукуяма сказал, что эта идея одна из самых страшных идей, которая сейчас стала охватывать человечество. А, например, Билл Клинтон, сторонник этого, говорит, что мы хотим жить вечно и будем жить вечно. Я как человек заинтригован, как писатель напуган, конечно, как философ нахожусь в состоянии ступора, а как человек, которому не безразличны вопросы веры, нахожусь в полном отрицании этого.
Почему этого? Отрицание?
Мир сложнее. Замороженным льдом от проблем не убежать. И даже через 300 или через 500 лет ты будешь транслировать свои собственные проблемы туда, в то далекое будущее, которым тебе, условно, еще неизвестно, воскресят или нет. И последнее, что бы я хотел добавить. Только в двух странах мира разрешена эта практика замораживания тела. Это в Соединенных Штатах Америки и в России. Почему? Оказывается...
По этому вопросу договорились.
Оказывается, основатели крионики в Америке – это выходцы из Советского Союза. И все это...
Именно из Советского Союза.
Именно из Советского Союза.
То есть не иммигранты из России, а из
Советского Союза. Это те, кто уехал из Советского Союза примерно 20-40
лет назад. Как замечательно. То есть они хотели, наверное, здесь заморозиться, но ждали того момента, и там проснуться.
Виктор, дорогой, это новая русская идея, которая пришла в мир.
Как новая? Это старое воскрешение отцов Федорова, конечно.
Да, но это та самая идея, о которой говорил Федоров, что задача будущих поколений собрать из атомов нанотехнология умерших отцов. И вот эти все последователи Федорова сейчас на Земле охвачена пожаром новой русской идеи.
Поразительно.
Зарей, точнее.
Поразительно. Смотри, ты сказал замечательную мысль. А вдруг они их потом действительно подумают и не отморозят? Скажут, а зачем нам нужны? У них такие идеи были какие-то кривые. Мы их отморозим, они наших детей заразят какими-то глупостями. Наверное, они же будут очищены уже такие.
Ну, там гарантии юридические, согласно договору, выплачивается определенная страховая сумма.
Ну, ты представляешь, они в резервациях будут помещены, на них будут ходить смотреть, как они плохо питаются.
Сейчас, конечно, это довольно дорого. Тело примерно с переправкой в Америку это около 9 тысяч долларов. Но, в общем, как говорят.
Хорошо, значит, переправили за 9 тысяч, а дальше что сделать?
Ну, он там сохраняется в капсулах в определенной системе, там серьезная система.
Но почему он думает, что ему в будущем будет лучше, чем сейчас?
Это был роман. Он же умер. Он умирает.
Он умирает специально?
Нет, это умирают те, кто умер уже.
Они думают, что потом доктора когда-нибудь разгадают причины, воскресят.
Воскресят уже умершее тело.
Да, и вылечат.
И вылечит.
От той болезни, от которой он умер, или от старости.
Хотя странно, как можно вылечить, если он от этой болезни уже умер?
Воскресить и вылечить.
Это вам невкусно поесть. На самом деле, давайте поговорим о питании. Вот вы на нас посмотрели опытным глазом и сказали, что мы не похудеем. Нам в сторе стало не то, что обидно, но как-то подумалось, а что делать дальше? А что выходит дело, что мужчина, у которого есть живот, назовем это простым словом, и он хочет его скинуть, у него никогда не получится. И он из-за этого в группе риска, у него инфаркт, инсульт, у него все беды. А вот что делать тогда ему? Расскажите.
Ой, ну в двух словах так не расскажешь, конечно.
Ну, это расскажите в трех-четырех.
Но если вы согласны меня слушать.
Конечно, я думаю, и наши слушатели тоже.
Ну, дело в том, что связать... Вот это, так называемый, вот этот живот, как его, да? По-научному называется абдоминальное ожирение. Потому что...
Как все красиво по-научному называется.
Вот такое вот абдоминальное ожирение является фактором риска. Инфарктов, инсультов и сахарного диабета. А как вы знаете, всеми этими заболеваниями страдают и люди пожилого возраста. Поэтому их называют еще болезнью, возраст-зависимой болезнью или болезнью старости. Получается, что человек среднего возраста, который нажил себе абдоминальное ожирение, фактически он уже, так сказать, одной ногой в старости. Угу. Он начинает стареть. Угу. Ему грозят вот эти вот заболевания. Как это лечить?
А да? Знаете, как французы это ваше абдоминальное ожирение называют? Колониальное яйцо. Потому что они говорят, что те колонизаторы французские, мы видим французские, да, которые были в колониях, им там делать было нечего, жарко, они выпивали и вкусно ели. И до старости наживали эти яйца колониальные. Но надо сказать, что, между прочим, немцы и до старости успевают, выпив пиво, тоже вообще вот это, что же, у нас тоже есть пивное, это брюхо.
Да, пивные да? животы, так называют.
Да, так что, наверное, да, тут да. дело не в старости, а сколько пить и как есть.
Ну, ну вообще-то, вот этот живот, это уже следствие такого процесса.
Потому что я понимаю, что не причина.
Когда, это, когда нарушается баланс между потреблением энергии с пищей и ее расходованием. Вот это однозначно.
Нельзя
это
нам... от этого заморозиться.
Хотя бы живот заморозить.
Да.
А почему у женщин этого нет?
А у женщин по-другому распределяется жир.
Нет, у женщин же может быть тоже вот необъятных размеров.
А вот у нее это подкожная жировая ткань, а патология от абдоминального жира.
Значит, мы с тобой...
Да,
патологии.
У нас опасная. А если бы мы были огромные, здоровые, но если бы мы были...
Тёткими.
Тёткими. Вам было бы легче.
Нам было бы легче.
Ну вот, а всё-таки первой причиной является вот именно недорасходование физической энергии.
То есть бегать.
Связанное с мышечной тканью. Вот здесь лежит начало.
Хорошо, что делать?
Ну, а баланс питания?
Ну, а баланс питания, я опять говорю, вот если потребляете много энергии, много жирной пищи, много сладкого, а мало двигаетесь, вот нарушается этот баланс питания. А теперь как от этого освободиться? Ну, естественно, все хотят выпить таблетку и больше ничего не делать. Такой пассивный способ.
Чтобы такое съесть, чтобы похудеть.
Чтобы похудеть, да.
К этому не надо. Вот знаете, давайте во второй части об этом поговорим. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях Елена Владимировна Терешина, Анатолий Григорьевич Вишневский и Анатолий Королев. Мы говорим о продолжительности жизни. Продолжим после краткой сводки новостей.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Годовщина гибели Анны Политковской в программе «Свободная тема».
Встреча с Братиславой ждет вас в передаче «Голоса большого города».
Журнал «Не болей». В гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте радио «Свобода». Говорит радио «Свобода» в Москве, 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижнем Новгороде отпущены 5 иностранных правозащитников, которые были задержаны сегодня для проверки документов. По информации корреспондента «Радио Свобода», в милиции иностранцы провели около 4 часов. Никакие обвинения им предъявлены не были. Вместе с ними на некоторое время был задержан бывший руководитель общества российско-чеченской дружбы Станислав Дмитриевский. В Ставропольском крае продолжает расти число заболевших дизентерией. По данным Краевого управления Роспотребнадзора, зарегистрировано уже почти 500 случаев заболевания острой кишечной инфекции. Более 300 человек госпитализированы. Большинство из них – дети. Бывший премьер-министр России Михаил Фродков будет назначен директором службы внешней разведки. Об этом заявил президент России Владимир Путин по завершении в Душанбе саммита Организации договора о коллективной безопасности. Президенты России, Беларуси и Казахстана подписали в Душанбе документы о создании таможенного союза Евразийского экономического сообщества. На востоке Грузии в городе Гурджиани состоялась массовая акция оппозиции с требованием отставки президента Михаила Саакашвили и правительства страны. Участники акции требовали также повысить закупочные цены на виноград. Первец Мушараф победил на состоявшихся сегодня выборах президента Пакистана. За нынешнего главу государства проголосовали 252 из 257 участвовавших в выборах депутатов парламента, а также члены законодательных собраний 4 провинций Пакистана. Во многих странах мира сегодня проходят демонстрации протеста против действий военной хунты в Мьянме. Организатор протестов – правозащитная организация «Международная амнистия». На востоке Турции задержана большая группа нелегальных иммигрантов, намеревавшихся добраться до Европы. В группе 81 человек, выходцы из Афганистана, Пакистана и Бангладеш.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях заведующая лабораторией НИИ геронтологии Елена Владимировна Терешина, директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Григорьевич Вишневский, писатель Анатолий Королев. Тема нашей передачи – продолжительность жизни. Мы говорили, кстати говоря, напомню вам, дорогие слушатели, о том, как мужчине сбросить вес, потому что это опасно, иметь большой живот. Так что же, продолжим, Елена Владимировна, что надо делать? Значит, какие-то таблетки не принимать.
Нет, дело не в этом. Дело в том, что их просто нет.
То есть еще не выработать. Вот потому и замораживаются, чтобы потом, через 30 в ожидании таблеток.
Никак не могут к этой патологии подступиться и найти такой препарат, который бы избавлял от этого лишнего груза. Поэтому, естественно, предлагаются такие методы под названием «здоровый образ жизни».
Хороший метод, вообще-то. Это что надо делать?
Закаляйся, как стоит.
Да.
А, кстати говоря, вообще вопрос, который мы сегодня еще не обсуждали, сейчас продолжим по этой теме, но самое главное, по-моему, что у нас в стране как раз и нет здорового образа жизни. От этого все и умирают. Правда?
У нас и образа жизни нет, и тем более здорового.
Толя, вспомни, вот вспомни, что русская литература – это самая неспортивная литература в мире. Кто у нас главный?
Обломов.
Обломов, да, у которого какой был там живот.
Это русский стиль жизни как раз.
И Пельмени, Пьер Безухов тоже, да. А у тех, кто не большой, все равно они только
все худые, они
думали и желчные были, умирали от желчи.
Все худые подлецы.
Да, да. И только женщины были всегда прекрасны, пока не превращались в безобразных статуев.
Даже Анна Каренина была полненькая.
Полненькая, но это другой
тип. Женщинам не относится.
Это тип другой красоты уже. Это другой,
ну, конечно,
это
а если худой, так что ли?
Умираем от русской души, добрый.
Так что получается, перейдем еще к животу, потому что, я думаю, многих волнует эта тема, но тем не менее, почему никогда не было на Руси здорового образа жизни? Почему?
Я не знаю, я не могу сказать, что...
Что играли раньше в лапту, а потом перестали?
Нет. Ну, понимаете, Обломовы, все это в той России, где большинство населения было крестьянским, таких Обломовов было не так много, и там не было этой проблемы ожирения, люди очень много работали. Конечно, смертность была высокая, но другая, какой она везде была в те времена, не было современной медицины и так далее. Поэтому сказать, что не было здорового образа жизни. Вот эти все проблемы, это проблемы городских обществ. Но вот у нас больше, чем в других странах, хотя это и в других странах есть, наше общество еще не совсем городское, оно как бы еще немножко деревенское. Вот это самое опасное, когда человек...
Переходное
состояние, когда человек, он не то, что он физически он уже не работает, а...
Елена Владимировна об этом сказала.
Привычки...
На примере Японии.
Да.
Там едят одно и то же, а тут ел картошку, а теперь ест...
Да,
нет, главное,
суши,
привычки суши, его, да, они да. еще как бы оттуда. Поливая
оливковым маслом.
Из тех времен, когда считалось, что поесть побольше надо, потому что это не всегда
и
удается.
И с утра котлеты врубить, очень макарошек поесть.
И потом, да. Виктор, ты помнишь, в школе было опасно быть толстяком. Ой, как
да,
толстяков не любили.
Дразнили, да.
Самая страшная стена зовут жиртрест. Может быть, ты это помнишь из 50-х годов.
Я был такой худой, что меня не называли. И я, ну, у нас действительно был такой Илюша Третьяков, жирненький, его называли жиртрест.
Да, а у нас был пончик сначала, потом жиртрест. Жиртрест – это приговор.
Понимаете, вот это сознание вещь. Детское, оно же отражает тоже реальность. А вот в мое время, я старше вас, таких называли асапторг. когда были осапторги, военное и послевоенное время, это было вот специально, осапторг.
То есть, которые отъедались.
Да.
У нас таким толстяком оказался Гагарин. И когда Гагарина запустили в космос, этого толстяка стали подбрасывать к потолку второгодники. Это была кошмарная экзекуция, которую ему устроили.
Все-таки давайте поговорим. Энциклопедия русской души. Русская душа решила заняться здоровым образом жизни. Вот что ей надо делать?
Я просто сейчас вспомнила. Вот у меня такой очень любимый писатель есть. Мамин сибиряк. Почему? Он такой этнограф, вроде бы, как описывает вот жизнь сибиряков, да? И меня там поразил один факт. Он описывает быт бурлаков, вот на Лесповале там. И что удивительно, что...
Показал на меня. Спасибо за Лесповал.
Потому что это не вредно заниматься.
Понятно.
Лес валить.
У нас вот раз... одна треть населения занималась этим.
Мы говорим, кстати, говорят, были здоровыми
выживали
людьми.
И долго жили. И
вот я как раз к этому...
Если там не умирали...
Да. Я как раз к этому веду. Я написывал однажды, значит, там своих...
Нет, вы к этому нас не ведите. Нас уже один раз вели туда.
Это тоже русский образ жизни русского человека.
Очень интересно, что Мамин себе...
Вот, и он описывал, знаешь, он там блуждал по тайге и набрел на артель, вот как раз, который занимался лесоповалом. И он был поражен. Значит, они валили лес 12 часов. То есть это был тяжелый физический труд. С одним перерывом на обед. И что у них было на обед? У этой артели здоровых мужиков. Луковая похлебка и кусок хлеба. Все, это единственное питание за весь
вот
день.
Как полезна французская еда. Луковый суп ели.
Может быть, вот наш человек русский адаптирован к скудному питанию. И большой физической нагрузки. Это, может быть, и есть здоровый образ жизни для него.
Вот. Еще к тому, чтобы приносить веревки, на которых вешаться.
В принципе, а вот когда перешли на хорошее питание, вот у нас поплыли.
В Советском Союзе все было по плану, правильно, Толь? Там было здоровое питание, там был рыбный день, и, в общем, за мясом были очереди, все ходили худые и счастливые, и ждали коммунизма.
Сколько энергии тратили на очереди, на победе
в магазине. Стол в доме своего деда и бабушки в деревне, когда я приезжал городским мальчиком туда, там действительно была вот именно такая луковица. Например, мне очистят и давай дают, Толин, съешь. Я вдруг съедал эту луковицу, потому что это было удивительно вкусно. А за морковкой мы бегали прямо в огород и вытаскивали ее свежую из земли. Ее чуть-чуть почистишь, условно говоря, лопухом, и вместе она хрустит. Потрясающего вкуса эта морковка была. Нежная,
вот
оранжевая.
Вот у меня слюнки уже текут.
Понимаешь? И вот, да, это я, потому что Елена Владимировна вот сказала, и я решил, что, видимо, да, я вспомнил, что... Все было крайне... А что было вкусное?
Морковка
гречневая
полезна,
каша.
Полезна.
Гречневая каша,
да,
с которая, грибами.
Да.
Все.
Ведь радиослушатели знают, что мой папа работал у Молотова. И Молотов его как-то раз послал узнать, в чем польза гречневой каши. Значит, был создан какой-то специальный комитет в институте. Проверили, сказали, что польза есть большая, и он до конца жизни ел гречневую кашу и дожил до 100 лет фактически. Так что, значит, есть какие-то формы жизни, которые...
Да, вот нам нужно изучать наше национальное питание.
Да, вот бедные
питание,
французы не знают гречневую кашу.
Не знают совсем, да.
Тем не менее, живут.
Мы адаптированы, я так понимаю, если у вас про вашу мысль, генетически изначально за тысячи лет к определенному типу еды.
Набору продуктов питания.
Нет, вообще, на самом деле, вы говорите очень... умные, но очень грустные вещи, потому что, значит, мы адаптированы к скудности жизни, к царизму, к тому, что...
К луковой похлебке.
Да, к тому, что мы рабы. Да.
Да, я тоже с этим не согласен. Вы знаете, все крестьянские, все населения в прошлом были крестьянскими. Все крестьяне всегда жили бедно. И в той же Франции в 18 веке еще все там голодали. Поесть далеко не всегда удавалось, а когда удавалось поесть, то это считалось большим праздником. Вот этот вот переход от нищей жизни к тому, что можно поесть, он и приводит к таким неумеренным. А потом там, поскольку это там правда. Все это раньше это началось...
Правда. Это вот первое поколение.
Там было время для разбега.
Это очень точная мысль, потому что действительно вот это недоедание российское... Или скудность меню, скажем так, и вдруг ты приезжаешь куда-нибудь во Францию или в Америку, глаза разбегаются, и ты меняешь действительно свой стиль жизни, и живот начинает расти.
Я до сих пор помню, как мне тетушка подарила на Новый год банку ананасов китайского, порезанной кольцами. Я был потрясен этим вкусом и эту банку запомнил. Еще несколько там недель, месяцев она лежала, стояла на подоконнике, и я чувствовал слабый запах этого уже высохшего давным-давно ананасового сока.
Можно сказать о том, что именно то, что мы были всегда несчастными и бедными, теперь, когда страна вот вступила в этот переходный период, это нас и бьет как бичом, выбивает. И
Все-таки почему, наша
почему мужчины живут меньше, чем женщины? Объясните мне, пожалуйста. Что они такие стервы, что, в общем, все нас грызут и грызут?
Вы знаете, до какого-то предела, по-видимому, биологически все-таки, потому что женщина, ей надо воспроизводить род, запасы какие-то есть.
Ну, там же все-таки есть какие-то лимиты.
У нее, ну да, но у мужчины, понимаете, мужчин столько не нужно. Вот. Но у нас, конечно, не в этом дело, то, что у нас разрыв намного больше.
И я сколько думаю, там? 10 лет примерно, да?
У нас 13. Но есть страны, в которых там 3-4. Есть и больше, но у нас максимум.
Чёртова дюжина.
13-14 даже лет иногда. Вот. И это, конечно, еще тут... Это социальное, это не генетические, потому что это все, так это и русские, и татары, и все у нас...
Все одинаково рано умирают, жители, и да. Якуты, и евреи, да. И татары, все.
Да, да, это социальное.
А есть
это...
по нациям, как-то по национальностям
определили? Есть, конечно.
И кто у нас лучше всех?
Ну, понимаете, тут же трудно отделить, связано с образованием. Есть такие, у которых доля образованных выше, там смертность ниже, но это не этническая, опять же, социальное, а в других там долгожители, вот эти северокавказские, но неизвестно, насколько достоверна статистика. Тут очень, это слабо изученный, в общем-то, вопрос, и нет такого. Но, например, вот до революции еще там было известно, что у русских младенческая смертность выше, чем у татар, потому что это было в культуре. Культура вскармливания ребенка у мусульман, грудное вскармливание было очень долгое. А русские крестьяне давали быстро прикорм, там мякиш, и это приводило к повышенной смертности. Вот такие особенности есть, но сейчас они, это тоже не генетическое, эти культурные. Но сейчас
есть закрытые цифры до сих пор? Есть какие-то, например, смертность детей?
Нет, ну, может быть, мы не всегда там дифференцированно знаем там до каждой причины отдельно, или там сколько погибло там на войне и так далее, но, в принципе, нету закрытых данных, но есть другое, у нас очень мало специалистов, которые этим занимаются, изучают это, не изучают. Вот у нас, я же демограф, а у нас демография, если сравнить с той же Францией, так это вообще смех, что у нас...
То есть самая большая проблема, да. Самая большая программа у тех, у кого меньше проблем, да?
Потому у них и меньше, что они этим серьезно занимаются.
Ну а почему это... демография в загоне?
Вот это загадка русской души, я не знаю.
Ну вот потому что это, на передаче о русской душе пришли к выводу, что русская душа демографией
вы знаете,
не хочет заниматься.
Вот я вам приведу просто эта иллюстрация, мне кажется, очень характерная. Когда-то в России... После революции, ну, в начале 30-х годов существовал институт демографии, который был закрыт в 1934 году.
Когда подоспел тоталитаризм.
Ну, просто произошел голод, и тогда что было? Но с 1934 года сколько прошло? Академия должна была уже... Это была Академия наук, институт. И у нас был такой академик Струмилин, который уже давно нет в живых, и он говорил, а он был очень авторитетный человек, такой там приближенный к власти и так далее. И он говорил, я удивляюсь, почему у нас нет института демографии. И вот я теперь удивляюсь, где институт демографии, академии наук? Академия наук занимается
почему
сейчас каким-то шарлатанством.
Я не понимаю. А все-таки вот смотрите, мы как русские люди, то ли вот нас дуло все равно с темы вкусной и здоровой пищи. Нас дуло...
Здорового образа жизни.
Мы опять пошли, понятно, что демографии нет, да вообще куда ни кинь, ничего нет. Но с другой стороны, все-таки вот здоровый образ жизни. Давайте подумаем, из чего он складывается.
Нет единой точки зрения на это. Продолжительность жизни относится к отдельному организму, да? Вот организм – это такая система, будем говорить, которая существует и оптимально существует в определенных рамках. Такие вот равновесные там должны быть отношения. Поэтому должно быть умеренное питание. Но умеренное питание все-таки по национальному так сказать...
Признаку.
Признаку, да. Тут надо учитывать национальный характер. Умеренная физическая нагрузка. Физическая обязательно все-таки.
Ну, умеренная.
Умеренная.
Без фитнесов.
Да. Без фитнесов.
Без фитнесов.
Без фитнесов, без перегрузок.
Что ж мы рекламу антифитнеса делаем тут?
Конечно, интеллектуальная жизнь такая насыщенная. Эмоциональная должна быть, да, насыщенная.
То есть люди должны да, думать, переживать...
оценивать.
А сексуальное?
Вот этот фактор, ну, как не учитывается. Понимаете?
Как не учитывается?
Вот странно почему-то.
Ну как, вы немножко покраснели, но у нас же все-таки секс-то есть. Нам уже разрешили заниматься. Лет 20 уже назад было разрешено.
Ну вот как это влияет на здоровье?
Еще не проверено.
Еще не проверено.
Вы знаете,
статистика, вот как демографическая.
Не помню, кому принадлежит это
определение. Анатолий Георгиевич, может быть, вы, как демограф, скажете нам.
Не помню, кому принадлежит это определение жизни, что жизнь — это неизлечимая болезнь, передаваемая половым путем. Нельзя, конечно, я тоже думаю, что образ жизни — быть здоровым, но мы не можем жить идеально. У каждого есть свои... Даже не то, что проблема, а писатель хочет, и он работает сколько, и так каждый, понимаете? Мы не можем дозировать свою жизнь, это была бы уже не жизнь, а следование каким-то рецептам — это не жизнь, в том числе и сексуальная, понимаете, нельзя сказать, что...
Зачем вот вы ее показываете?
Нет, ну, сексуальная, что живи только вот так, а не так, а то ты...
А вот, Толя, у меня к тебе есть вот какой вопрос, каверзный. Вот смотри, ты писатель, действительно хороший... И мне интересно всегда с тобой.
Спасибо.
А вот, вот прикинь, вот ты, ну, все-таки ты не молодой мальчик, тебе не 20 лет. А вот если бы тебе Бог сказал, вот можешь перейти в тело 20-летнего мальчика, но только писателем не будешь, философом не будешь, а будешь, например, землемером или земледельцем, или грузчиком. Вот как бы ты...
Ну, пожалуй, нет, я все-таки бы не согласился.
Вот видите, какой интересный
это
ход.
Очень...
Это антизамораживание у тебя в голове.
Да, это такая заморозка, только в обратном направлении, в молодости. Да. Если бы мне превратиться в молодое существо... Это довольно сложно, сложно. С отказом от своего «я», с отказом от своего образа существования, для меня это
ну, а вы, Анатолий
смертельно.
Анатолий, как бы вы?
Ну, я, кстати, то, что я сказал, я не в обличение своему или чьему-то образу жизни. Я как раз и говорю, что это совершенно нормально, что каждый выбрал свой путь, и на своем пути...
А хотели бы вернуться в молодость?
Ну,
только не в другом качестве, не в качестве демографа, а
нет,
в качестве...
Нет, я бы сказал такого... так, что меня вполне устраивает моя жизнь, при том, что она, конечно, тоже сопряжена со многими перегрузками и так далее. А возраст я бы, конечно, обновил, если бы можно было, но, к сожалению, это невозможно.
Шагнуть назад на лет на 20, да?
Так, ну,
на
20 хотя бы, немножко. Да, хотя бы, как минимум.
Остаться прежним, но молодым.
Литература нездоровая. Пища нездоровая, литература нездоровая у нас, все какая-то дерганная, нервная. Так.
Сейчас, власть, конечно, тоже нервничает.
Сейчас много нездорового, да.
Да, да, телевизор смотреть нехорошо.
Поэтому мы живем мало.
Ну, это, конечно, положительные эмоции тоже нужны человеку, если недостаточно положительных эмоций.
Но я так понял, что нужны и отрицательные.
И все-таки
нужен баланс.
Отрицательные тоже нужны?
Конечно.
То, значит, иногда нужно, чтобы девушек молодые люди бросали, чтобы им так... Может быть, потому они и живут дольше, что девушек бросают... Может быть, отсюда у них какая-то вырабатывается упругость.
А у нас в национальной ментальности есть вот эта вот предрасположенность пережить встряску некую такую, получить по морде, условно говоря.
Очень возбуждает.
Да, выплюнуть выбитый зуб. Вот в этом что-то есть. Я был недавно у себя на родине, в Перми, на Урале.
Я хочу это просто перебить тебя на минутку. Вы правильно говорите, возбуждает. Потому что, помните, как это кричат тем, которые живут... Ну, не по-народному, вы жизни не знаете. А что такое жизни не знаете? Когда зубы не выбили, это, наверное, прости, прорыв.
Я хотел пользу господина Вишневского сказать, потому что, когда я был, пришел к своему старому приятелю, к школьному, я его очень давно не видел, мы открыли альбом, он открыл альбом школьных, и стали передо мной мелькать любимые мной лица, и когда он мне стал говорить, этого нет, этого нет, этого нет, этот палец все время упирался, молодые, я был поражен. То есть я за один час потерял примерно 25-30 человек из своих тех молодых жизней, которые ушли очень рано, и там было все, и пьянка, и самоубийство, и случайности, падающие кирпичи и прочее. Я был поражен, мне стало просто плохо, просто плохо. То есть я не знал. Они-то живут с этим знанием, знаешь, а я как столичный гость приезжаю, меня сразу выпаливают.
Я думаю, что у каждого есть такой альбом, который он откроет на школьных товарищей. Я в детстве жил в Париже, я дружил с мальчиком, который был моложе меня, и с девочкой, которая была значительно моложе. Ну, это советская колония. Теперь и не мальчика этого нет, и девочка, все они уже.
А это Париж, а элитный это... класс.
Каждый сборник литературный, вот я в жизни делал, как кто-то знает, это страшно, это будущее кладбище. Кто вычеркнется первым, кто вторым, когда, что, вот просто
сборник. А записная читать. Книжка, когда приходится через года 2-3 ее менять, сейчас уже у меня такие проблемы возникают. У меня появляется все больше и больше зачеркнутых имен, которых ставишь крест, и там много молодых людей. Вот в чем вся беда-то наше несчастье. Но все-таки мне бы хотелось про живот услышать.
Да.
Проблема новая, малоизученная. Поставлена то...
Ну как новая? А да, что ж раньше не было?
А новая, вот понимаете...
А эти купцы, которые ходили такие...
Да, и умирали от апоплексического удара, да, как вы знаете. Вот. Но я имею в виду...
Апоплексический удар – это теперь у нас инсульт.
Инсульт, да.
И как раньше называли, сходите, а как теперь, да?
Сходите в Третьяковку и посмотрите.
Грудная жаба.
Да, грудная жаба.
Я, кстати, не знаю, что такое грудная жаба.
Стенокардия, да?
Стенокардия, да. Теперь сообразил.
Вот. Но я имею в виду, она новая, вот, казалось бы, старая, да? А новая с научной точки зрения. Когда стали изучать, а что же там лежит в основе всего этого, интерес к этому возник только в последнее время. Подтолкнул интерес к этому вот это вот эпидемии жирения в Америке. Это стало социальной проблемой. Это стали давать деньги, стали финансировать.
Это вообще жирение проблема. Я вам скажу, я плавал однажды по Миссисипи, когда писал книжку «Пять рек жизни», по разным рекам плавал. На Миссисипи в витринах стоят манекены уже толстые. Потому что нельзя... чтобы манекены были худые, потому что будут женщины ходить и обижаться. Нигде не видел в другой стране, чтобы манекены были толстые. Причем в обычных магазинах, в тех, которые специально для тех, которые у нас крупные девушки или манекены.
Блестящая деталь. Да? Писательская, ну, вот, снайперская наблюдение.
Вы рассказывали, да, что у них огромные затраты. Да?
Понимаете, наука без финансирования не развивается.
Нельзя есть этот трэш-фуд, нельзя есть вот эти всякие...
Ну, да, это... да. И стали изучать чипсы, механизмы, угу, вот этого дела. И только-только приходит к пониманию, что же там такое. И поэтому рекомендации самые общие. Понимаете? Вот приходит человек, понимает, что у него это уже заболевание.
Ну, чтобы вот Толи, хотя у него живота-то нет, но все равно, я показываю.
Как это нет?
Ну, хорошо, что бы вы сказали?
Надо бегать, надо ходить час.
Страдать, как бывает русскому писателю.
Вот, нужно, я уже воспользовался краткой консультацией, нужно употреблять ежедневно не меньше 3 капсул рыбьего жира.
А куда их надо засовывать?
В рот, извиняюсь, перорально. Значит, если я правильно понял, не меньше часа ходьбы, но умеренной ходьбы, а не так, как мне рекомендовали, условно говоря, энергичной, быстрой ходьбы. Нет, умеренной. И нагрузки должны быть умеренные.
А куда ходить надо?
Потом
надо иметь цель какую-то или просто так ходить туда-сюда?
Место иметь. Вот, знаете, в Москве это особенно не похоже.
Да. Вот в Финляндии, например, рядом парк есть большой. Парки специальные.
Да. Ладно идете... вам про Финляндию. Да, Финляндия там вообще нет. 5 миллионов на всю
страну.
У
меня
страну.
Парк рядом есть и кладбище рядом.
Ну ладно, ладно, про кладбище не надо. А вот что касается ходьбы, то
кстати,
вот
там
как вот действительно надо медленно ходить. Это я серьезно говорю, без всякого издевательства надо.
Вот вы сами поймете, если вы будете ходить, нужно ходить ежедневно. Вот в чем. Никогда у вас свободное время, ни в субботу, ни в воскресенье, ни на отдыхе, а ежедневно.
Ну, представляете, что вы говорите утопическое, где же я буду ходить, во-первых, и потом, когда у меня время будет на то, чтобы я вот взял и думаю, Толь, я тебе позвоню и скажу, давай с тобой походим.
Ну, во-первых, мы с тобой живем около башни Министерства иностранных дел, а я живу у станции метро Электрозаводская.
И будем ходить друг к другу навстречу.
Мы встретимся не раньше, чем через 3 часа.
Вот в этой и есть большая социальная проблема. Да. Как человека заставить выполнять вот такие самые простые рекомендации.
Мне кажется, самая большая проблема – это то, что мы не любим здоровый образ жизни. Мы не любим. Мы любим покуражиться, выпить как следует, да? Мы любим обожаться. Теперь. Раньше этого не было, а сейчас действительно
пережу. Это вот вопрос ценности. Низкая ценность здоровья и жизни. Да.
Это тоже
унаследовано. Это еще отношение к себе такое, понимаете?
Такое отношение, да. Вот не пристегнуться ремнем, потому что, да ну что вообще, да, смерть это для других, да.
Подушка. Но это, наверное, тоже русский спасет. Характер, понимаете?
Упасть на рельсы, потому что, ну, зачем это, надо бежать скорее, как можно быстрее попасть на поезд, упасть на рельсы.
Ну, при чем тут характер? Вы вот знаете, да, попробуй в Париже проехать без ремня. Да. Никто не позволит себе, потому что его штрафуют.
Нет, но дело в том, что когда люди, например, вскакивают, самолет еще не сел, они вскакивают, берут чемодан, им кричат, там, садитесь, да. Иначе там, они думают, что-то она на нас кричит, центровка. Потому что мы, ну что мы вообще, мы, ну, нас толкнет, упадем, так они же не думают даже, что если их болтнет, так они упадут на других, на детей. То есть вот это вот поразительное ощущение, нет ответственности за здоровье, как способ выживания всей нации.
У нас страна подросток, некая подростковая часть, инфантильное массовое сознание.
Вот на этом. Да. Вот на этом. На волнах Радио Свободы мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости Лена Владимировна Терешина, Анатолий Григорьевич Мишневский и Анатолий Королев. Спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725. 15130 и 15170.